Глава 27. Баудолина в темноте Абхазии. Уйдя от гимнософистов, они странствовали очень долго и все время гадали, как бы достичь Самбатиона, не встретив тех ужасов, о которых слышали от местных. Все тщетно. Пересекали равнины, перебредали потоки, карабкались под дыбистым укосом. Арцруни постоянно производил расчеты по карте Косьмы и объявлял, что до Тигра, до Евфрата, до Ганга осталось немного. Поэт шипел: «Замолчи, гадкий чернавец!» Соломон успокаивал, что рано или поздно он снова побелеет. Проходили однообразные месяцы и дни. Однажды они расположились около озерца. Вода была не так прозрачна, но ее хватало. Особенно кони резвились на приволье. Друзья уже ложились, когда выкатилась луна, и в первых ее лучах они заприметили в тени угрюмое копошенье. Это были несметные скорпионы, все с напружиненными на концах хвостов жалами, жаждущие воды, а за ними наползали сонмы змей самых причудливых расцветок с красными, черными, белыми кожами. Иные переливались, как злато. Вся околица наполнилась гадючим сипом. Друзьями овладел великий страх. Они сбились в круг, выставив мечи наружу, собираясь поражать гадостных выползней, чтобы те не подступали вплотную. Однако змеи и скорпии интересовались не путешественниками, а водопоем, и, насытив жажду, постепенно убрались, утекли в растресканную землю. В полночь едва товарищи умостились, прибыли гребешковые змеи, каждый о двух или трех головах. Их чешуи драли землю, распахнутые пасти обнажали по три языка. Смрад их чувствовался за милю, и казалось, будто очи, полыхающие лунным светом, разбрызгивают отраву наподобие очей Василиска. Путники бились не менее часа, ибо эти животные были задиристы, не чета первым, а может, голодны и кровожадны. Некоторых удалось убить. Их сородичи накинулись на мертвые трупы и, глодая, отвлеклись от людей. Уже вроде миновала и эта помеха, но тогда заявились раки, не менее сотни, в пластинчатых панцирях, как крокодилы, непроницаемые для мечей. Добро хоть Каландрина с отчаяния изобрел замечательный способ: давать им сильного пинка сапогом внизу под брюхо, в нежное место, отчего раки переворачивались и оголтело размахивали клешнями. Тут их надо было быстренько окружить, закидать хворостом и поджечь. Выяснилось даже, что в печеном и облупленном виде раки были вполне съедобны, так что у друзей на два дня оказалось полно сладковатого и волокнистого, довольно приятного и питательного мяса. А потом они взаправду встретили Василиска. Он был такой, каким его изображают рассказчики, что подтверждает достоверность их описаний. Он выскочил из камня, расщепил скалу, как повествуется у Плиния. Вид его был когти и голова петуха, на гребне красный нарост в форме короны, желтые, выпуклые, как у лягушки, глаза, тело змеиное. Василиск был изумрудно-зеленый и отливал серебром. На первый взгляд мог показаться красивым, однако все знали, что стоит ему дыхнуть, как погибнут и животные, и люди, и далеко разносилось его нестерпимое зловоние. «Не подходите!» — выкрикнул Соломон. «А наипаче не вздумайте глядеть в глаза, ибо в них ядовитая сила!» Василиск присмыкался в их направлении, Вонючий запах распространялся все явственней, и вдруг Баудолина пришла в голову мысль, каким способом извести его. «Зеркало!» — крикнул он Абдулу. Тот выхватил металлическую тарелку, взятую в дар от гимнософистов. Баудолина с этим зеркалом, держа его впереди в правой руке как щит, повернутый к чудовищу, левый загородил глаза, дабы не встретиться с ним взором, и пошел, глядя только под ноги.